Призывник Иванов, хотя его никто пока ни о чем не спрашивал, опять попер на рожон. Он шагнул к майору, быстро и четко поклонился ему, прижав ладонь к левой стороне груди, и заговорил, чеканя каждый слог. «Господин майор, разрешите обратиться?»
«Это что еще за хрень?» — отреагировал на непорядок все той же фразой майор. «Ты что еще за гусь? Таракан!»
И тут серолицый мужичок, скользнув к белоусому, шепнул ему на ухо несколько слов. И слова эти произвели такое впечатление, что майор осекся, нахмурился и свободной рукой покрутил ус.
«Фамилия, имя, отчество, призывник?»
Уже тише и голосом не гневным, а привычно командирским спросил он. «Иванов Василий Морисович», — выпалил призывник Иванов. Майор оглянулся на серолицего. Тот кивнул.
«Пройдите в кабинет, призывник Иванов», — приказал майор.
И все шестеро, включая призывника, скрылись за дверью, на которой прикноплен был лист с надписью «Медосмотр». Призывники взволнованно загомонили, окружив четверку и наперебой выясняя подробности из ряда вон выходящего инцидента. И снова мало кто из них заметил, как покинул кабинет, а потом и само помещение, серолицый человек в гражданском костюме. Серолицый же, выйдя во двор, отошел подальше от угрюмо скребущих метлами, усыпанный желтыми листьями асфальт, рядовых Катчинского и Валуева. И еще раз убедившись, что никого рядом нет, достал из кармана мобильный телефон. «Да», — набрав номер и дождавшись ответа на вызов, проговорил серолицый. «Я уже на месте. Да, это он. Теперь его зовут Василий Иванов. Уверен. Но согласитесь, далеко не у каждого 18-летнего пацана имеются следы от пулевых ранений. И точно в тех местах, где мы и предполагали эти следы обнаружить. Да, шрам от сквозного ранения на левой ладони и пулевой шрам на правом боку. Описание внешности тоже совпадает во всех мелочах. Кроме того, я уже имел возможность убедиться в том, что и психологический портрет, данный объекту, по отношению к призывнику Иванову, верен. Да? Да. А когда мне сообщили, я сразу же принял меры, чтобы его задержали на сборном пункте. Да. Слушаюсь. Служу России». Закончив разговор, серолицый убрал телефон и, подняв глаза к нежаркому осеннему солнцу, улыбнулся. Наконец, задание успешно выполнено. А ведь тогда, 2 месяца назад, когда весь Саратов гудел от неожиданно громких новостей, задание это казалось довольно сложным. Но кто поверит, что пацан-детдомовец в одиночку сумел обезвредить такое количество взрослых вооруженных людей и штурмом взять надежно охраняемый особняк? Полиция и Следственный комитет долго терялись, не зная, какую версию выдвинуть. Пришлось им подсказывать. И вскоре официально было заявлено. Не было, конечно, никакого Олега Гай-Тригрея, а была банда дерзких грабителей, наметивших своей целью резиденцию известного предпринимателя и мецената Ростислава Юльевича Елисеева. Бандиты, кстати, удачно обнаружились в изрядно покалеченном состоянии в окрестных лесопосадках. Как в таких случаях водится, они, в конце концов, написали признательные показания, были судимы и осуждены на длительные сроки заключения. Перешагнув первую заковыку, громкое дело со свистом принялось накручивать лихие виражи дальше. Известный предприниматель и меценат Ростислав Юльевич Елисеев был уличен в педофилии, совращении несовершеннолетних, похищении людей и организации убийств. Кроме того, в его особняке были обнаружены в немалых количествах наркотики, нигде не зарегистрированное оружие, а также ценные предметы старины, проходившие в полицейских списках как находящиеся в розыске. Никакие связи и высокие покровители Елисееву не помогли, по той причине, что первыми на месте преступления оказались не полицейские, а журналисты. Один из таких писак, Виктор Гогин, кстати, проходящий по делу Елисеева потерпевшим, даже умудрился в кратчайшие сроки наваять целый роман, права на экранизацию которого уже купил за очень солидную сумму центральный телеканал. И параллельно с полицией, Следственным комитетом и прокуратурой работала над делом Елисеева и еще одна могущественная организация, тоже ответственная за безопасность граждан Российской Федерации. И организацию эту Главным образом интересовал тот самый Олег Гайтригрей, про которого официальные источники уже забыли упоминать. Организация не мучилась вопросом, а был ли мальчик. Сотрудники ее знали точно. Мальчик был. Неплохо помог в расследовании некто Мазарин Руслан Карлович, более известный в определенных кругах как кардинал. Кстати, когда-то тоже принадлежавший к этой организации. Правда, этот факт нисколько не помешал сотрудникам, работавшим с Мазариным, передать его в руки полиции, как только из него вытянули все, что можно было вытянуть. После кардинала в обработку взяли круг лиц, общавшихся с невесть куда исчезнувшим после ночного боя в Елисеевке Олегом Гайтригреем. С бывшим старшим лейтенантом Никитой Ломовым, к тому времени уже освобожденным из следственного изолятора. С бывшим директором детского дома номер 4 Ростовой Марией Семеновной. Особо пристально с воспитателем того же детдома Пересолиным Евгением Петровичем. Очень заинтересовала специалистов всесильной организации методика совершенствования физических и психических способностей человека, в основы которой посвятил Пересолина Тригрей. Даже не просто заинтересовала, шокировала. Взяты были в обработку и охранник детского дома Алимханов Нуржан Мухаметович, и санитар областной психиатрической больницы, и много еще кто. Все те, кто хоть раз в жизни общались с Олегом. Кропотливая работа дала много важной, и чего греха таить, откровенно невероятной информации. Но вопрос, где сейчас находится Олег Гайтригрей, все так же оставался без ответа. Сотрудникам, ведущим разработку, было очевидно одно. Люди, ближе всего общавшиеся с Тригреем, хорошо знали, где его искать. По крайней мере, в каком направлении начинать поиски. Знали, но упрямо молчали. Впрочем, очень уж сотрудники, ведущие расследование с допросами лиц, входящих в ближайший круг Тригрея, не усердствовали. Было ясно. Рано или поздно этот парень даст о себе знать. Такие люди к длительной подпольной жизни не приспособлены. Нужно только грамотно раскинуть сети, и этот загадочный Олег Гайтригрей обязательно в них попадется. Сиролицый снова улыбнулся. Так оно и произошло. «Ну что ж, парень, не слышно», — одними только губами прошептал он. «Вот теперь ты от нас никуда не денешься». Читал Игорь Князев.